И теперь она взорвалась. Ее с раздвинутыми ногами привязали к кровати. Головой вверх? Глаза были завязаны или нет? Она была голая? Да, нет, да. Не строй из себя профайлера, парень. Ты довольно быстро поймешь, ничего не бывает просто так. Но я тебе не учитель. Ты только что из школы, у тебя еще голод додел, и это нормально. Но это быстро пройдет. Может, уже завтра ты предпочтешь остаться дома. Ван похрустел суставами пальцев. Эту процедуру он регулярно проделывал по нескольку раз на дню. Судмедэксперт насчитал больше 100 иголок, повсюду воткнутых в тело, в лоб, в скулы, в плечи, в грудь, в ноги. Вик поежился. «Акупунктура? Игры садомаза?» «Просто бойня. Иначе бывает редко. Убийца отрезал ей последние фаланги пальцев, вырезал язык и губы. Она была голая, но он обернул ей бедра простыней, вроде бы одел и срам прикрыл. А вот челюсти были раздвинуты такой заржавевшей штуковиной, наподобие, ну как ее, черт, как она называется?» Вик, застыв на месте, глядел на матрас. Жесткие слова Вана стучали у него в мозгу. «Эй, лейтенант, как она называется?»
«Расширитель челюстей?»
«Вот-вот, расширитель. По виду многочисленных резаных ран и потому, что жертва сильно потела, Демиктен полагает, что пытка продолжалась немалое время».
«Демиктен?»
«Это судмедэксперт».
До Вика с большим опозданием дошел конец фразы «немалое время». Совсем как в фильмах или романах. Какой преступник задержится на месте преступления, кроме отъявленного садиста? Он пытался размышлять по правилам. Никаких эмоций, объясняли им в курсе психологии. Как будто можно контролировать свое нутро.
Сексуальные услуги?
Нет, и это тоже нет. Тут что-то другое. У нее в правой руке был зажат обрывок какой-то странной кожи, похожий на шкурку змеи. Не прерывая объяснений, он указал носком ботинка место возле кровати.
«А вот эти три вмятины, расположенные треугольником, тебе ни о чем не говорят?»
Вик присел на корточки. «Похоже на следы от штатива, от треноги».
«Вот-вот. Возможно, преступление фотографировали».
«Неправда, не может быть». Мован подошел к выдвижным ящикам.
«По предварительным данным, Леруа сняла это помещение всего 2 месяца назад. У нее обнаружили счета из агентства по найму помещений, и первый датирован мартом».
Вик стащил с себя маску, в ней стало душно. Потом взглянул на стену за кроватью. «Тут на постере написано 78/100. Что думаешь по этому поводу?»
78 из 100. 78%? 78 сантиметров?
Он ближе подошел к постеру. Четкий, уверенный почерк не выдавал ни страха, ни паники, ни гнева.
«Пока рано говорить. Может, какая-нибудь пометка. Лично я дал бы 100 из 100. Такие грудастые блондинки в моем вкусе. Но проблема в том, что концы с концами не сходятся в другом плане».
«Он оставил мел?»
«Мел упал на пол, раскололся, и кусочек закатился под шкаф. Похоже, тут он и лопухнулся, потому что на кусочке остались фрагментарные отпечатки. Правда, вряд ли из них что удастся вытянуть для картотеки, но посмотрим. И вообще... отстань со своими вопросами, я уже сыт ими по горло».
В группе у Вана была репутация сангвиника. Как только они с Виком оказались рядом, не по своей воле, просто у них был один рабочий кабинет, Вик сразу подумал о Селине с ее вьетнамскими корнями. А когда он показал китайцу фото жены, тот резко сменил тон.
«Ладно, поехали», — приказал Ван. «Нам предстоит Панама, вольный край наслаждений».
«Чтобы допросить ее?» «Любовницу, ты так сказал?»
«Жюльетта Понселе. Она подвязается в порно».
«Актриса?»
«Это как посмотреть. Подожди-ка. Вот пара минут фильма».
Вик подошел к ноутбуку.
«Мы порылись в бумагах», — объяснил Ван. «Эта Жюльетта Понселе уже наверняка получила сообщение, и теперь намылится переезжать».
Он включил видео, которое сразу потрясло Вика.
«Вот мерзость! Да выключи ты это!»
«Что, грязная штука?» «Одного не пойму. Как такая красотка, как Леруа, могла сдаться с этой бабищей?»
Ван выключил ноутбук и показал Вику записную книжку.
«Похоже, у нашей шлюхи высокого полета имелся еженедельник, куда она записывала адреса всех клиентов».
«Если убийца не прихватил его с собой, значит, он не был клиентом».
«Посмотрим. Или он просто умный человек. Такое редко, но бывает. И он оставил еженедельник на месте, чтобы отвести от себя подозрения».
«А как он вошел?» Ван грозно нахмурился. Вик поднял руки вверх.
«Ладно, не буду. Думаю, он взломал дверь. Я видел, когда заходил».
«Вот видишь, когда ты начинаешь думать, а надо всякий раз подумать, прежде чем что-то брякнуть. Ладно, пошли отсюда. Я сегодня без машины, едем на твоей».
«Я бы с радостью, да она без мигалки».
«Черт возьми, парень, я вижу, мы с тобой не договоримся».
Вик окликнул его.
«Эй, Мо!
Чего тебе еще?»
«Спасибо, что не назвал меня V8. После 20 дней мне даже просто парень как маслом по сердцу».
Ван так резко обернулся, что у него хрустнула шея.
«У меня на весь Париж всего один кореш, да и тот карликовый сомик».
Вик ускорил шаг, чтобы поравняться с ним.
«Мне никто не помогал. Не было у меня никакого блата». «И тебя приняли с первого захода. Это что, прикол такой?»
«Я показал лучший результат по психологии».
«А, по психологии. Ну и шел бы в психологи. Зато, кажется, в стрельбе и рукопашном ты провалился с треском».
«Быстро же разносятся слухи».
«Знаешь, на одной психологии далеко не уедешь. А вот если у тебя предок сидит в межрегиональном управлении судебной полиции, тогда...»
«Я уже сказал, не было никакого блата».
Ван махнул рукой.
«У меня тоже. Тебе не нравится прозвище V8? А меня целых 3 года называли Мо-вьетнамец».
«Полиция и деликатность действительно вещи разные. Но ты ведь китаец?»
«Китаец, кореец, японец. Для них все едино. Перед тем, как они залезли в Пежо, Вик хотел положить руку коллеге на плечо.
Но тот прожег его таким взглядом, что руку пришлось убрать». «И последнее. Что ты чувствовал, когда входил сегодня утром в ту комнату?»
«А тебе зачем?»
«А я хочу знать, каким я буду через несколько лет. Отец мне дома ничего такого не рассказывал. И тот образ сыщика, что он создал у меня в голове, наверное, никогда не существовал».
«Ты только сейчас это понял».
«Можно сказать, что так. Так что насчет твоих ощущений?» Устроившись на сиденье, Ван провел пальцем по длинной трещине на ветровом стекле.
«Никаких ощущений. Абсолютно никаких. Вроде бы для меня это нормально. А вроде бы и ненормально. Вроде бы я парень общительный и всегда готов позубоскалить. А тут...»
Он вытащил из кармана пачку сигарет и сказал:
«Я заметил, ты все время таскаешь в кармане коробок спичек. Старая привычка, Что-то вроде соски или леденца от рака?»
Вик вытащил и открыл старый коробок. «Тут две спички. Одну я зажег, когда выкурил последнюю сигарету в день свадьбы».
«А другая?»
«Другая целая. И много что означает. Если мне когда-нибудь захочется закурить, я открою коробок, чиркну спичкой, и тогда ко мне придет осознание серьезности этого поступка». Ван нажал на колесико зажигалки.
«А твой старик курит?»
«Смолит целыми днями».
«Все мы смолим. Это отбивает желание без конца до крови оттирать руки. И если отец ничего тебе не рассказывал, так для тебя это во благо. Чтоб ты поверил, какая у нас замечательная работа».